Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 16 ноября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Государственная Дума России. Идет последнее заседание. Репортаж из Нижней палаты парламента. Как депутаты оценивают итоги своей работы за эти 4 года. Дебаты претендентов на места в Государственной Думе и молодых политиков, а также проблемы реконструкции Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, спорта. В сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, к первой теме программы. Государственная Дума России 4-го созыва сегодня собралась на последнее свое заседание, на котором депутаты рассматривают еще не принятые законопроекты. Будет и торжественная часть. Итоги 4-летней работы подведет спикер Грызлов и под звуки гимна. Последняя для депутатов 4-го созыва осенняя сессия будет закрыта. В Государственной Думе на последнем ее заседании работает наш парламентский корреспондент Карен Агамиров.
По пути в Думу я общался с народом на предмет, чем сегодня будет заниматься избранный им парламент. Абсолютно никто не был в курсе, что именно сегодня 4-я Государственная Дума завершает свою работу. Грустный показатель. Да, милый край, не тот ты стал, не тот. Уходящий парламент пропитан есенинской тоскою, а классическая нет того энтузиазма в душах журналистов, освещающих парламентский путь. Но что за интерес, когда заранее известно, какой законопроект пройдет, а какой нет? Для этого надо лишь заглянуть в его шапку. Внесен имя РЕК членами фракции «Единая Россия». Все, зеленый свет. Известный парламентский патриот-правдолюб Николай Куринович так попрощался со своими коллегами. Этот парламент, по его мнению...
...венчал себя лаврами, а только покрыл себя позором принятия и голосования за антинародные законы. Дума теперь по-настоящему превратилась в исключительно декоративный орган, ничего не решающий, ни на что не влияющий, и только наоборот мешающий нормальному развитию нашего общества. Поэтому, наверное, есть смысл внести поправки в Конституцию наряду с внесением туда упоминания о русском народе и исключить пункт об таком институте власти, как Государственная Дума. И та вакханалия, которая сейчас творится накануне выборов в Государственную Думу, которые состоятся 2 декабря, лишь подтверждают мною сказанное, что так дальше работать и принимать законы против народа нельзя. Слава России!
В ответ на это единорос Павел Воронин посоветовал Куриновичу научиться читать, и тогда он узнает, что за 4 года были приняты судьбоносные законы. Одни из них Дума приняла на посошок во втором чтении. Законопроекты о физической культуре и спорте в Российской Федерации и об организации проведения 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Развитие города Сочи как горно-климатического курорта. Периодом организации Олимпийских игр и Паралимпийских игр, записано во втором из них, является промежуток времени с 5 июля 2007 года по 31 декабря 2016 года. Скандалов никаких пока сегодня не было, да и не будет, видимо, все-таки расставаться, несмотря ни на что, надо по-человечески, тем более, что предназначенное расставание обещает встречу впереди. Во второй половине дня пройдет торжественная часть с награждениями депутатов государственными наградами. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Сегодня утром, перед началом последнего заседания Государственной Думы 4-го созыва, гостем нашей студии был член фракции КПРФ, первый заместитель Думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. Я попросил его подвести итоги работы 4-го состава Думы за прошедшие 4 года.
Вы знаете, я ведь депутат уже 5 российских парламентов и избирался каждый раз напрямую. Человек я беспартийный, хотя вы правильно сказали, член фракции КПРФ. И мне легко сравнивать, как работали все 5 российских парламентов, начиная со съезда народных депутатов России и заканчивая 4-й Государственной Думой. Прослеживается очень простая закономерность. Чем сильнее в Думе партия власти, тем слабее сама Государственная Дума. Еще в Верховном Совете порой решения принимались прямо на заседаниях. Еще в Первой Думе и Первом Совете Федерации, куда я был избран, Совет Федерации тогда еще избирался первого созыва, тоже решения периодически принимались прямо на заседаниях. Люди внимательно слушали аргументацию, думали, как им голосовать, вспоминали о своих избирателях. Еще во Второй Государственной Думе можно было добиться каких-то решений, хотя очень трудно было не получить при этом вето президента Ельцина. И Вторая Государственная Дума, кстати, не пропустила ни одного закона, направленного против интересов людей. Еще в Третьей даже иногда что-то такое случалось, хотя там уже была так называемая Кремлевская четверка, имеется в виду те фракции, из которых потом возникла партия «Единая Россия». И, к сожалению, к этой четверке всегда примыкала ЛДПР, а периодически даже Союз правых сил, который сейчас справедливо во многом критикует партию власти. Вот в Четвертой Государственной Думе все мертво. Четвертая Государственная Дума, с одной стороны, выступила как похоронная команда. Она разрушила все то социальное законодательство, которое частью досталось нам от советского периода, а частью было сформировано в 90-х годах. И она, к сожалению, приняла те законы, которые обеспечили парадоксальную российскую ситуацию. А именно, чем больше в стране денег, тем меньше у людей нормальных условий для жизни. Ключевой показатель здесь какой? Продолжительность жизни. И вот главный итог работы партии власти и Четвертой Государственной Думы очень простой. В 2005 году, по официальным данным, женщина в России жила 72 года, в 6-м 70. В 2005 году мужчина жил еще 58 лет, а в 6-м году уже только 56 лет. Еще несколько лет такой политики, и никакие демографические проекты будут не нужны, потому что рождаемость никогда не успеет за смертностью.
Олег Николаевич, ну и можете сказать, что лично вам удалось сделать за эти 4 года, и о чем вы сожалеете, что не успели?
Сожалею о том, что не успел добиться принятия около сотни законов и законопроектов, которые, 17 законов приняты, около сотни законопроектов, которые значатся в базе на моей фамилии, это первое. Второе, хотел бы объяснить слушателям Радио Свободы одну простую вещь, парадоксальную. Первое. Нельзя спрашивать от депутатов оппозиции за действия партии власти. Нигде в Англии с консерваторов за действия либеристов не спрашивают. В Америке с демократов за действия республиканцев нигде не спрашивают. Это абсурд. Второе. Как ни странно, в нашей Четвертой Государственной Думе именно оппозиция кое-что еще могла. Ее было очень мало, но она кое-что могла. Почему? Партия власти просто голосовала, не приходя в сознание, за все, что предлагалось правительством или администрацией президента. А вот оппозиция раз, два, три, долбя в одну точку, по принципу капля камень точит, порой чего-то добивалась. Хотите элементарный пример? Вот я приведу.
Конечно.
Обсуждали водный кодекс. Дума сначала приняла водный кодекс вместе с поправкой депутатов Гришневикова и Смолина, которая устанавливает границы бассейна озера Байкал, ну, чтобы не вели трубу прямо по озеру Байкал. Через день Дума специально вернулась в нарушение регламента к тому же водному кодексу, вынули поправку Гришневикова и Смолина, утопили поправку Гришневикова и Смолина. Мы, естественно, сопротивлялись как могли. Казалось бы, все. Но вот после этого массовые письма в адрес президента, акции протеста в Иркутске, и в конце концов президент вызывает господина Вайнштока и популярному объясняет, а не хочешь ли ты трубу повести где-нибудь в другом месте. Если бы не наше активное сопротивление в Государственной Думе, скорее всего, труба так пошла бы там же, где ее повели.
Олег Николаевич, какие у вас надежды на новую Думу? Каким будет пятый созыв?
Вы знаете, мы как народ можем все, но ответ на ваш вопрос очень простой. Как проголосуем, вот так и будем жить.
В эфире «Радио Свобода» был депутат Государственной Думы России Олег Смолин. Сегодня последнее заседание Думы 4-го созыва. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе, сокращенно ДОВСЕ. В Пензенской области сотрудники милиции задержали главу секты, члены которой заточили себя под землю, намереваясь дождаться там конца света. Мощность взрывного устройства, которое сработало в четверг вечером в московском кафе, составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадала официантка, у нее многочисленные осколочные ранения. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня у нас в программе У нас в эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые его темы. «Женитьба в театре Линком», «Константин Леонтьев в зеркале двух новых книг», «Октябрьская революция в зеркале петербургских выставок» и «Российские актеры на фотографиях Михаила Гутермана». Ведет программу Марина Тимашева. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор прессы. И рядом со мной в студии Надежда Перцева, моя коллега. Надежда, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Начнем, пожалуй, с инфляции. Этой немаловажной теме посвящено сразу несколько публикаций в сегодняшних газетах.
Да, «Здравствуй, инфляция 2008», так приветствует независимая газета. Вчера российские денежные власти впервые признали, что бурный рост цен продолжится и в 2008 году. Существенного замедления инфляции в России в краткосрочном плане ожидать не приходится, заявил зампред Центробанка Константин Корищенко. Между тем, Министерство экономического развития и торговли настаивает, инфляция в следующем году не превысит 7%, однако независимые эксперты считают, что рост цен окажется в два раза больше. «Обмануть реальность правительство, вероятно, не сможет», продолжает газета, «и в скором времени будет вынуждено пересмотреть трехлетний финансовый план. Замедлить нынешний темп роста цен, по мнению зампреда Центробанка, невозможно из-за негативного фона инфляционных ожиданий». «Власть проиграла инфляции». Это уже публикация издания газеты. Цены растут. Только за первые две недели ноября инфляция прибавила 0,4%, а общий рост цен с начала года вплотную приблизился к психологически опасной цифре 10. Теперь ее достижение стало неизбежным. По итогам 10,5 месяцев 2007 года инфляция составила 9,7%. Остановить рост цен правительство не может, по крайней мере, рыночными методами, считает издание. Так кто же виноват и что делать? Об этом подробнее читайте в «Независимой» и в издании газеты.
Надежда, ну и сегодня практически все газеты не обошли тему. Накануне появилось новое движение в поддержку Владимира Путина в Твери, и газеты даже высказывают свои предположения, почему именно в Твери, и этому мероприятию, насколько я вижу, посвящены стихи.
И стихи в том числе, мы обязательно, я прочту на этом мероприятии, откликнулся Игорь Иртенев на страницах издания газеты, но этим мы как бы завершим этот обзор. Но начну я с «Комсомольской правды», которая считает, что Тверь выбрана местом проведения столь масштабного мероприятия не случайно. Род Путиных пошел именно с Тверской земли. Здесь, в деревушке Ипоминово Тургеновского района, родился и жил отец нынешнего президента Владимир Путин, а его мама Мария Шеломова родилась в соседней деревушке Заречье. Съехавший со всей России в Тверской драматический театр показали, как надо президента любить. На эту тему практически откликнулись все сегодняшние издания. Теперь обратимся к изданию газеты и, в частности, к Игорю Иртеньеву.
И к стихам.
«Несется над землей родною стон всенародный из груди. Не уходи, побудь со мною, не уходи, не уходи. Молю тебя, побудь со мною, еще с уходом погоди. Моей несчастную страною руководи, руководи, не уходи. Побудь со мною, кто знает, что там впереди. На Конституцию слюною наплюй и дальше нас веди». Это Игорь Иртенев на страницах издания «Газета».
Спасибо, Надежда. Вот такие темы сегодня у нас в обзоре прессы. Обзор подготовила моя коллега Надежда Перцева. Ну и, конечно, мы следим за предвыборными дебатами претендентов на места в российском парламенте. До выборов, напомню, осталось чуть больше двух недель. Но, если быть точным, уже сегодня в России начинается досрочное голосование для избирателей из отдаленных и труднодоступных районов страны. Как сообщили нам в ЦИКе, сегодня досрочное голосование пройдет в Республике Тыва, на Камчатке, в Мурманской и Сахалинской областях. Ну и к предвыборным дебатам обзор сегодняшней дискуссии подготовила моя коллега Екатерина Пархоменко.
Очередной выпуск теледебатов на Первом канале свел в телевизионной студии представителей Союза правых сил, партии «Яблоко» и партии «Патриоты России». За СПС отвечал лидер партии Никита Белых.
Мы считаем, что план Путина – это путь назад, путь в тупик, путь в никуда. Союз правых сил выступает против авторитарного режима, Союз правых сил выступает против культа личности, против государственной экономики, против беспредела чиновников, против шпиономании и бюрократизации страны. Союз правых сил – либеральная политическая партия. Это означает, что мы уверены, что в России государство должно существовать и функционировать для человека, а не человек для государства.
Представитель «Яблока» Сергей Иваненко построил свои тезисы на идее государства для людей, повторив в сущности уже сказанное его оппонентом.
Партия «Яблоко» выступает против политики президента Путина. Мы считаем, что самая главная проблема сегодня в России, универсальная, которая объединяет все, это то, что у нас создается государство ради государства. Не государство для человека. Не государство, не чиновники, которые находятся на службе у граждан, которые платят налоги, или депутаты, которые делают то, что им говорят избиратели, а не занимаются своими личными делами. Вот в этом суть дела.
Спикер «Патриотов России» Надежда Корнеева пугала неизбежностью кризиса как шторма, невольно вызвав ассоциацию с недавними кораблекрушениями в Черном море.
Мы серьезно анализируем то, что происходит сегодня в стране, и считаем, что на Россию надвигается экономический кризис. Быть может, он придет с Запада, экономику которого мы сегодня пытаемся кредитовать собственным стабфондом. Быть может, от ошибок российского правительства, но кризис неизбежен. Экономический кризис как шторм, и для того, чтобы спастись, необходимы спасательные жилеты, которых у российских семей сегодня нет. Мы хотим, чтобы они были у вас заранее. Мы считаем, что каждый человек должен стать совладельцем крупнейших российских монополий и получать от этого постоянный высокий доход.
Дальше представители СПС и «Яблоко» упрекали друг друга, как давно разведшиеся супруги. Ты виноват, нет, ты виноват. Сергей Иваненко ставил в вину СПС поддержку Путина и даже поддержку Ельцина, хотя партия СПС впервые появилась на политической сцене в 1999 году, и Ельцина уж никак поддержать не могла. А Никита Белых упирал на то, что СПС готова была бы объединиться с «Яблоком», однако не готова была стать тоже фруктами. Тень постоянно упоминаемого оппонентами президента и его «Единой России» незримо присутствовала в студии, как дух Наполеона на спиритическом сеансе. Ничего неожиданного в выступлениях непримиримых демократов не прозвучало. Под конец коротких дебатов особенно впечатляюще прозвучал, казалось бы, давно затертый тезис о возвращении населению потерянных вкладов по специальному патриотическому курсу.
У партии «Патриоты России» есть еще ряд предложений по решению проблем каждой российской семьи. Мы предлагаем немедленно вернуть утраченные в Сбербанке вклады граждан из расчета 1 дореформенный рубль равняется 5 долларам сегодняшнего. Мы считаем, что сегодня у страны есть средства для того, чтобы освободить всех пенсионеров от оплаты услуг ЖКХ.
Екатерина Пархоменко, Радио Свобода, Москва.
Предвыборные дебаты прошли в четверг и на факультете журналистики Московского государственного университета на Маховой, это рядом с Государственной думой. За дебатами молодых политиков наблюдал наш корреспондент Олег Кусов.
Молодые политики оказались в прениях такими же принципиальными и жесткими, как и их некоторые старшие коллеги. Только вот их аргументация подчас диктовалась возрастными особенностями. Максим Мищенко, кандидат в депутаты от «Единой России» и глава движения «Россия молодая», часто прибегал к понятным для студенческой аудитории аналогиям.
Здесь в аудитории большинство девушки. Ну просто, наверное, факультет такой. Вы знаете, без чего не может прожить мужчина настоящий?
Без девушки.
Без девушки, совершенно верно. Но есть еще более значимая вещь, скажем так, без чего мужчина тоже не может прожить, вообще никакой человек не может прожить. Это еда. То есть если мужчине нечего есть, то даже очень красивая девушка, женщина его, ну, может в определенный момент не прельстить. К сожалению, у нас сейчас на нашей маленькой планете Земля, я говорю маленькая, потому что я проехал от океана до океана 11 тысяч километров, и в принципе я понимаю, что значит обогнуть Землю вокруг. Сложилась следующая ситуация. 2% народа, 2% русского населения Земли занимают 1/6 часть суши. При этом в этой 1/6 части суши находится треть мировых запасов. А мир изменился, и наша Земля, она стала одной большой глобальной деревней, и все зависят ото всех.
Максим Мищенко, по всей видимости, стал единственным кандидатом от «Единой России», принявшим участие в публичных дебатах перед телекамерами. Его коллеги от подобной формы борьбы отказались. Уже по окончанию дебатов в МГУ Максим в беседе со мной так и объяснил свой шаг.
Я в списке «Единой России», но я не член партии. Мне пока еще не предложили вступить. Жду предложения. Я в списке «Единой России» как лидер молодежного движения, которое стратегически поддерживает курс президента, ну и, соответственно, курс «Единой России».
То есть вы имеете право сейчас в дебатах, независимо от решения партийных соратников?
Если честно, я не думал, что формат дебатов будет именно такой, что будут именно эти люди. Мне говорили, что здесь будут представлены все молодежные движения, но, честно говоря, мне никаких инструкций никто не давал, и в партии не существует. Все это миф, что там существует как бы какая-то линия жесткая и так далее. Да, участвовать в дебатах, в тех дебатах, которые мы видели в клубе «Гоголь», когда людей накачивали просто бесплатным пивом. В таких дебатах, конечно, «Единой России» ни в коем случае нельзя принимать участие, потому что, ну, это не совсем правильно. И вообще, это позиция партии, я думаю, что ее можно понять. Делами надо завоевывать уважение людей. Я пришел сюда, потому что это факультет журналистики. Я думаю, что если аналогичное приглашение поступило бы в какое-нибудь злачное место, я бы еще подумал. Но здесь у меня просто было время, была возможность. Поэтому я пришел.
Дебаты получились принципиальными. После Максима Мищенко слово предоставили лидеру «Молодежного яблока» Илье Яшину.
Илья, 2 минуты ваши. Время пошло.
Я бы не стал сравнивать Путина с Спартаком. Путин – это обычный менеджер, а страну нашу с вами превращают в обычную огромную нефтегазовую корпорацию. Потому что та патриотическая риторика, с которой выступает мой оппонент, это лукавство. Вы прекрасно знаете, что экономика, которая существует в нашей стране, очень мало отличается от той экономики, которая существовала в 90-е годы. Мы живем с вами за счет того, что продаем за границу нефть и газ. И верхушка власти жирует на эти средства. На наши с вами нефть и на наши с вами газ. А вот это все очковтирательство, вот эта вся патриотическая, ура, патриотическая риторика, это для того, чтобы прикрывать их грязные делишки. Посмотрите, на что тратятся деньги. Знаете ли вы, какая сейчас пенсия в стране средняя? 3500 рублей. При $90 за баррель нашим старикам, вот эти люди, платят 3500 рублей. И им хватает наглости рассказывать про патриотизм, про Россию от океана до океана и так далее.
Экс-кандидат от партии «Справедливая Россия», лидер движения «Ура» Сергей Шаргунов не согласился со своими собеседниками. Более того, покритиковал и «Справедливую Россию».
Ну, конечно, стыдно было, когда оказалось, что нет предела подчинению и прогибанию. И на самом деле я вообще противник, так сказать, истероидности, в которую нас сегодня заталкивает власть. А я хочу сказать, что я прекрасно помню Максима Мищенко в партии «Родина», как мы с ним...
Боевую истоков в этой партии. Когда туда пришел Рогозин и Шаргунов, я оттуда ушел.
С оппозиционным Рогозином были в программе «К барьеру», его секундантами. Ситуация в том, что власть либо строгает деревянных солдатов, в которых превращается движение «Россия молодая», и прочие. Либо люди вынуждены, вот так сказать, несколько истероидно, как Илья Яшин, оппонировать этой власти.
Ведущий дебатов, преподаватель факультета журналистики МГУ и тележурналист Елена Масюк, явно не ожидала подобного интереса со стороны средств массовой информации к молодежному политическому мероприятию.
На самом деле, ведь сегодняшнее это было ток-шоу, это студенческое ток-шоу, это учебное ток-шоу, это делали студенты всего лишь 3-го курса, и это был для них первый опыт. Собственно говоря, я не делала какой-то такой политический дебат, я их не устраивала. Делала то ток-шоу, и то, что пришло сегодня так много журналистов из разных средств массовой информации, для меня как-то так немного странно. А с другой стороны, может быть, понятно, потому что то, что есть на телевидении, это суррогат, собственно говоря, дебатов.
Так считает преподаватель факультета журналистики МГУ и тележурналист Елена Масюк. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
19:00 в эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». Итоги работы Государственной Думы 4-го созыва подводят гость нашей студии, депутат Госдумы Виктор Похмелкин и ведущий Михаил Соколов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, городская тема, обзор региональной прессы сегодня из Омска, новости экономики и в завершении часа о спорте. Ну а сейчас в Москве 12:30, послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе до ВСЕ. Глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия приостановит действие договора с 12 декабря. В Пензенской области сотрудники милиции задержали главу секты, члены которой заточили себя под землю, намереваясь дождаться там конца света. Мощность взрывного устройства, которое сработало в четверг вечером в московском кафе, составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва в кафе «Форсаж» в проектируемом проезде пострадала официантка. У нее многочисленные осколочные ранения. В Верхоянском районе Якутии в результате пожара на электростанции погибли 2 человека, еще 2 госпитализированы с ожогами. Госдума России нынешнего четвертого созыва проводит свое последнее пленарное заседание. Предстоящие две недели до закрытия осенней сессии парламентарии будут готовиться к выборам, которые назначены на 2 декабря. В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Госдуму для избирателей в отдаленных и труднодоступных регионах. В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. Они требуют погасить все задолженности по выплатам компенсации, а также вернуть льготы по коммунальным и иным платежам. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Заявка на проведение марша в городе Сертолово поступила от партии «Яблоко». Городские власти разрешили шествие. Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе может превысить 300 миллиардов рублей. Эти данные приводит Азово-Черноморское управление Росрыболовства. Продолжается поиск моряков, затонувших в воскресенье в результате шторма судов. По-прежнему неизвестна судьба 19 человек.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. Начнем с панорамы основных событий двух мегаполисов. Ее вам представит моя коллега Вера Володина.
Петербург. Сегодня первый в России музей литературного героя отмечает 35-летие. Дом станционного смотрителя был создан по повести Александра Пушкина. Он открыт в здании Вырской почтовой станции в Гатчине. В этом музее воссоздана обстановка, характерная для почтовых станций пушкинского времени. Поэт бывал на Вырской станции не менее 13 раз, а история самой станции начинается в 1800 году. Москва. Руководство московского метрополитена опровергает появившуюся на днях информацию о строительстве в столице линии мини-метро, рассказал руководитель пресс-службы Дмитрий Головин.
Мы давали комментарии о том, что линия будет, только называться она будет не мини-метро, а по-другому, так как то, что называлось вначале, проектировалось давно как мини-метро, это тоннели с меньшим габаритом, такой линии действительно не будет. Сама линия метро будет, но это будет традиционная линия метрополитена. В последних постановлениях правительства Москвы упоминается проектирование в следующем году линии метрополитена от территории Московского международного делового центра Москва-Сити в район станции метро Савеловская с пересечением Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой.
Петербург. На заработки в Финляндию начали ездить рабочие из Ленинградской области. Глава Федерации профсоюзов Петербурга и области Владимир Дербин объясняет это тем, что у рабочих не хватает денег на обеспечение своих семей из-за роста цен, опережающего рост зарплат. При этом областные власти уже несколько лет говорят о дефиците трудовых кадров, особенно заметном при росте производства в Ленинградской области. В ближайшее время в экономику области будет привлечено еще около 1 триллиона рублей. Эксперты сомневаются, что все проекты инвесторов удастся реализовать именно из-за недостатка рабочей силы. Москва. Более 60 московских компаний примут участие в открывающейся сегодня ярмарке вакансий для трудовых мигрантов. К ее организации привлечен Всероссийский азербайджанский конгресс, пригласивший на ярмарку соискателей из Азербайджана и других стран СНГ. Петербург. 17 ноября в Международный день студентов в Санкт-Петербургском университете пройдет большой концерт студенческой песни. В программе песни петербургского и московского студенчества 18-19 веков и песни 20-70-х годов прошлого века, а также песни, которые и сегодня поют студенты всех вузов России. «Колумб Америку открыл», «Физическая дубинушка», «Гимн химиков», «Святой Исаакий». Организаторы концерта утверждают, что многим шедеврам студенческого народного творчества будет дана новая жизнь. Новости Москвы и Петербурга. 16 ноября. Вера Володина.
Ну а сейчас к главной теме. Мы следим за реконструкцией Мариинского театра в Петербурге. После всех экспертиз и согласований выяснилось, что на месте, где планируется построить здание для второй сцены театра, нет твердого грунта. В ситуации разбиралась наш корреспондент Татьяна Вольская.
История возведения второй сцены Мариинского театра с самого начала отягощена спорами и скандалами. Конкурс на строительство второй сцены Мариинки в 2003 году выиграл французский архитектор Доминик Перро. С тех пор проект претерпел немало изменений. Полностью завершенный проект впервые поступил на рассмотрение глав госэкспертизы прошлой осенью, в сентябре 2006 года, а уже в декабре было получено отрицательное заключение, послужившее причиной невозможности сразу начать строительство, а также разрыва контракта с архитектурным бюро Доминика Перро. Доработал проект Перро уже новый генпроектировщик ЗАО «Геореконструкция Фундамент Проект». После этого строительство наконец началось, и сегодня петербуржцы могут наблюдать возле старого здания Мариинского театра котлован, но неожиданно строительство, которое велось быстрыми темпами, пришлось притормозить. Оказалось, что на дне котлована вместо грунта суспензия, напоминающая по консистенции крем. Глава Росохранкультуры Михаил Шевыткой назвал тяжелой ситуацию с фактическим отсутствием почвы под будущей второй сценой Мариинки, но выразил надежду, что решение будет найдено. На месте уже работают соответствующие комиссии. Между тем, плывущий грунт – вещь обычная для города, стоящего на болоте, считает главный специалист по геологии фирмы «Дорсервис» Людмила Шахович.
Мы стоим вообще весь город на слабый грунт. Там должны были проектировщики предусмотреть мероприятие. Либо свайно-основание, либо укрепление какое-то, либо еще что-то. Просто так они не могли пропустить это.
И все-таки пропустили. Каким же образом?
Когда обследуется какая-то территория, ну, мы же не можем тыкать через 5 метров или через метр. Значит, просто на каком-то расстоянии друг от друга обследуется вот этот грунт. Берутся пробы, обследуются и распространяется это вот на расстоянии, допустим, 20 метров, на расстоянии там 25, на расстоянии там 30 метров. Рисуются геологические разрезы, и если не обнаружили они при бурении, допустим, то, естественно, можно проскочить.
Специалисты говорят, что сваи в такой грунт вбивать очень сложно. И вообще, можно ли решить проблему?
Возможно, но также на мужество была линза сплывунов. При проходке заморозили и прошли. И здесь то же самое. Они могут там дополнительно свайное там основание дополнить. Это большая работа. Какие-то дополнительные мероприятия, укрепляющие этот грунт. У нас весь город стоит, мы на болоте стоим. Почти все здания у нас на свайном основании. Если это там обнаружили в процессе строительства, значит, это просто сейчас дополнительно будут какие-то мероприятия принимать.
Честно говоря, упоминание о станции метро «Площадь Мужества», где много лет на памяти петербуржцев невозможно было справиться с этими самыми плывущими почвами, так что ветка метро была все это время разорвана, не прибавляет оптимизма. К тому же, как объяснялось в свое время в публикациях Института геореконструкция «Фундамент Проект», та стройка, которая видна теперь, это всего лишь опытная площадка, и котлован, вырытый сегодня, это лишь 5% того котлована, который предстоит вырыть. Вырыть же предстоит самый большой котлован в истории Петербурга, причем в очень сложных условиях. С одной стороны Крюков канал, с другой – старая застройка. Его уникальная глубина объясняется тем, что, стремясь сохранить небесную линию Петербурга, было решено сделать здание ниже, опустив 3 этажа под землю. Таких глубоких строек в городе еще не было. Жидкие текучие грунты обнаружились именно на стадии опытной площадки, опытного котлована. Теперь предстоит решить, какие конструкции будут держать стены здания. Но технические сложности, которые, кажется, все возрастают по мере осуществления проекта, все же не так серьезны, как недостатки самого проекта, как сама концепция второй сцены Мариинского театра. По крайней мере, таково мнение архитектора Бориса Устинова.
Весь этот конкурс, все. Конечно, люди вроде Палладио, Райта, Шаруна, то есть архитекторов, которые много сделали в истории в области театрального строительства, они рождаются раз в 300-400 лет. Но меня поразило то, что это проект сниповский, это студент может такой проект сделать по существу, а вся привлекательность его относится к несуществу. Все декоративистское. Никакого особенного, исключительного глубины понимания музыкального театра, театра вообще, понимания места этого театра в структуре города Петербурга нет.
Глубина опытного котлована, где сейчас работают строители, закладывая сваи, составляет более 9 метров. Только после разработки экспериментального участка можно будет сделать заключение, как же на самом деле поведет себя грунт на такой глубине. Окончательная глубина большого котлована должна составить 11 метров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор региональной прессы. Сегодня это газеты «Омска». Наш корреспондент Вячеслав Суриков обратил особое внимание на публикации, связанные с выборами. Всех ли кандидатов в депутаты местные власти встречают гостеприимно?
Бизнес-курс освещает визит в Омск лидера СПС Никиты Белых. Ему, в отличие от другого недавнего визитера, председателя Совета Федерации Сергея Миронова, рассчитывать на гостеприимство местных властей не пришлось. Если в случае с лидером «Справедливой России» глава Омской области Леонид Полежаев вынужден был пойти на тактическую хитрость, чтобы избежать серьезного диалога с политическим конкурентом, то в случае с Никитой Белых ему даже не пришлось беспокоиться об этом. Лидер СПС все сделал сам, своей постоянной критикой курса нынешнего руководства страны в целом и партии власти в частности. На пресс-конференции Никита Белых пояснил, что с омским губернатором ему и так давно все понятно. Как пишет «Бизнес-курс», стоит предположить, что и господин Полежаев не питает по отношению к лидеру СПС никаких иллюзий. На омской пресс-конференции Никита Белых высказал свое удивление тем, как многие главы регионов, пропагандируя политику Путина, в том числе и незыблемость Конституции и в частности той статьи, которая запрещает быть одному лицу президентом более 8 лет подряд, когда сами при этом по 15-20 лет находятся у власти в каком-либо регионе. Говорит редактор отдела политики журнала «Бизнес-курс» Елена Брейтенбихер.
По нашим исследованиям, по данным агентства «БК-рейтинг», пока всего 8% омичей ассоциируют СПС с именем господина Белых. Куда больше внимания и эмоций у избирателей вызывают многочисленные столкновения правых с правоохранительными органами. Закрывая глаза на нарушения, допускаемые в ходе выборной кампании некоторыми другими партиями, но тщательно контролируя СПС, власть создает вокруг этой партии многочисленные информационные поводы, создать которые самые правые порой не в силах.
Это же издание пишет о потере в омском списке патриотов России. Крупнейший золотопромышленник Колымы, шедший на выборы первым номером, Валерий Удовкин, покинул омский список на основании личного заявления. Теперь лидером списка является учитель Дмитрий Горбунов. По словам предпринимателя Владимира Дорохина, второго номера в списке партии, уход Удовкина не пойдет на пользу омским патриотам. Ссылаясь на неофициальный источник в правоохранительных органах, «Бизнес-курс» сообщает, что Валерий Удовкин находится в Магадане под подпиской о невыезде, и в случае его появления в Омской области – он бы рисковал оказаться арестованным. Местное отделение патриотов России эту информацию опровергает, называя ее распространение попытками дискредитировать партию и ее кандидатов. В газете «Ваш Орел» Александр Беловолов анализирует ситуацию, сложившуюся накануне выборов в партии «Справедливая Россия», и пытается дать ответ на вопрос, вынесенный в заголовок публикации «Почему эсеры скандалят?». Одна из причин, по мнению аналитика, смещение бывших членов партии, пенсионеров и родины на вторые позиции. Осознав политику партии, стали разбегаться те, кто являлся фундаментом эсеров на местах. В Омске, например, ряды эсеров покинули бывший лидер региональной организации Василий Кролевец и глава омских пенсионеров Степан Крикуха. Газета приводит заявление последнего о несправедливости вхождения в списки бывших членов ЛДПР и КПРФ. Коммерческие вести вместе с областным союзом предпринимателей составили очередной рейтинг 50 влиятельных омичей. На суд экспертов было представлено более 100 номинантов, имеющих вес и влияние в политической и экономической жизни области на конец октября 2007 года. Лидирующие места в рейтинге занимают члены партии «Единая Россия». Существенно укрепил свои позиции директор группы компании «Титан» Михаил Сутягинский. Если учесть, что возглавляющий списки единороссов губернатор Леонид Полежаев и мэр города Виктор Шрейдер свои посты ради депутатского мандата оставят едва ли, четвертый номер Сутягинского гарантирует ему думское кресло безо всяких проблем. Вячеслав Суриков для Радио Свобода из Омска.
Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Государственную Думу для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах. А Государственная Дума сегодня проводит свое последнее пленарное заседание. Предстоящие 2 недели до закрытия осенней сессии парламентарии будут готовиться к выборам, которые назначены на 2 декабря. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В Пензенской области сотрудники милиции задержали главу секты, члены которой заточили себя под землю, намереваясь дождаться там конца света. Мощность взрывного устройства, которое сработало в четверг вечером в московском кафе, составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадала официантка, у нее многочисленные осколочные ранения. Подробнее об этом и о других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Время послушать новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в октябре увеличился на 6,1% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач. С начала года этот показатель, по его словам, вырос на 6,5%. Компания для работы на первом этапе освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, будет создана в течение месяца, говорится в сообщении российского концерна «Газпром», чья доля участия в ней составит 51%. Двумя другими участниками проекта являются французская компания «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro». Им будет принадлежать 25 и 24% акций консорциума соответственно. Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, планирует построить собственный сборочный завод в одном из регионов северо-запада России, сообщили представители правительства Ленинградской области. По планам мощность завода составит более 100 тысяч автомобилей в год, а объем инвестиций – около 400 миллионов долларов. Рядом с ним Hyundai Motor намерен разместить несколько предприятий по производству автокомпонентов общей стоимостью 300 миллионов долларов. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Американский концерн General Motors, крупнейший в мире автопроизводитель, начнет выпуск автомобилей на своем строящемся под Санкт-Петербургом заводе в четвертом квартале 2008 года, заявил представитель компании. Объем инвестиций в проект – 300 миллионов долларов. Сообщается, что первой моделью станет внедорожник Chevrolet Captiva, а второй – внедорожник Chevrolet Antara. В перспективе General Motors планирует начать здесь производство модели, специально разработанной для российского рынка. Россия является 5-м по величине рынком сбыта автомобилей General Motors в Европе. В 2006 году концерн продал здесь 2 миллиона автомобилей, в том числе 132 тысячи на российском рынке. Количество абонентов сотовой связи в России в октябре 2007 года увеличилось на 1,2% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составило 167 миллионов 400 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, выросло за этот период примерно со 114 до 115,3%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 46 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 91 копейку, по сравнению с четвергом он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Панораму новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а завершают программу «Свобода в полдень» новости спорта. Рядом со мной в студии Наталья Федотова, наш спортивный обозреватель. Наталья, добрый день. С чего начнете?
Добрый день, Михаил. Ну, спортивных соревнований вчера было не так много, а главные события, как и все последние дни, происходили на кортах Шанхая, где продолжается итоговый турнир с участием 8 сильнейших теннисистов мира. В четверг там завершили соревнования в золотой группе. Испанец Рафаэль Надаль выиграл у серба Новака Джоковича 6-4, 6-4, а другой испанский теннисист Давид Феррер взял верх над французом Ришаром Гаске 6-1, 6-1. Таким образом, первое место в группе занял Феррер, 3 победы, вторым стал Рафаэль Надаль, 2 победы. Третьим с одной победой завершил соревнование Гаске, и у Новака Джоковича 3 поражения. Соперники Феррера и Надали по полуфиналам определятся сегодня, когда завершатся матчи в красной группе. В Японии приближается к концу розыгрыш Кубка мира по волейболу среди женских национальных сборных. В предпоследнем туре все матчи завершились с одинаковым счетом 3-0. Бразилия выиграла у Сербии, Италия у Кубы, США у Японии. Положение команд перед заключительным туром таково. Италия 10 побед, США 9, Бразилия 8, Сербия и Куба по 7, Япония 6. В четверг состоялись вторые матчи групповых турниров женской баскетбольной Евролиги. Все 4 российские клуба играли на выезде. В Польше «Спартак» уступил к Дыне 66-67, а у ГМК выиграл у Вислы 80-53. В Италии московская «Динамо» одержала победу над Фаенцей 69-65, а ЦСКА над Наполи 86-72. У ГМК «Динамо» и ЦСКА лидируют в своих группах, имея в активе по 2 победы. В Испании прошел шахматный турнир 19-й категории «Чемпионская лига». В нем принимали участие 6 гроссмейстеров, которые встречались друг с другом по два раза. Победителем стал болгарин Веселин Топалов, набравший 7 очков из 10 возможных. Далее расположились украинец Руслан Пономарев 5,5 очков, Ливия Дитер Несипяна из Румынии и венгерка Юдит Полгар по 5, Рустам Касымджамов из Узбекистана 4,5 очка, и последнее место занял россиянин Анатолий Карпов, который набрал 3 очка. Минувшие выходные завершился чемпионат России по футболу в премьер-лиге. Несмотря на продолжающиеся разговоры о том, что пора уже переходить на европейскую систему, розыгрыш его проходил по системе «Весна-осень». А вот украинский чемпионат перешел на систему «Осень-весна», и уже второй год профессиональная футбольная лига этой страны проводит эксперименты с календарем, перенося весенние туры на зиму. Чем это порой оборачивается, рассказывает наш корреспондент из Киева Максим Максимов.
Матч состоится при любой погоде. Это категорическая фраза когда-то украшала футбольные афиши, и никто уже не помнит, как ее оттуда убрали. То ли спортсмены раньше были физически более подготовлены, и никакие климатические страсти-мордасти не мешали им гонять мяч, то ли в те доисторические времена меньше думали о зябнущих на трибунах болельщиках. Хоть футбол и считался народной игрой. А сегодня организаторы соревнований «Заботьтесь о здоровье зрителей» взвалили на плечи многострадальных судей еще один человеческий фактор – делить ответственность за происходящее с небесной канцелярией. Украинская профессиональная футбольная лига для того, чтобы вписаться в европейскую систему «Осень-весна», вот уже второй год экспериментирует с календарем. 3 весенних тура переносятся на зиму. Так что матч между «Динамо» и «Шахтером» как раз и венчал первый весенний-зимний тур чемпионата страны. А погода в Киеве в тот вечер стояла самая мерзопакостная. Мокрый липучий снег, падая на асфальт тротуара, тут же превращался в противную слякоть. От пронзительного ветра некуда было спрятать лицо. О каком футболе может идти речь? Однако голландские судьи, словно вспомнив о былых традициях, после небольшого совещания таки дали добро на проведение матча. Из неофициальных источников стало известно, что хозяева «Динамовцы», так и не справившись с уборкой территории, вроде бы предложили друзьям-соперникам перенести игру на более благоприятное время. Однако «Шахтер», для которого эти метеоусловия вряд ли являлись предпочтительными, почему-то отказался. Неужели донецкие решили продемонстрировать, что результат этого проходного матча их не очень волнует? Так что прозвучавшая на послематчевой пресс-конференции реплика Мирча Луческу о том, что глубокий снег уравнял шансы команд, так и осталась риторической. Казалось бы, после того, как совсем недавно лидеры украинского футбола бесславно выступили в Лиге чемпионов, явив в Европе невысокий уровень своего мастерства, вряд ли можно было ожидать, что этот матч воспримут как футбольный праздник. Однако, учитывая то, что на финише первого круга горняки оторвались от «Динамо» на целых 10 очков, для наиболее посвященных стало очевидным, что для сохранения хоть каких-то шансов на весенний спурт киевлянам во что бы то ни стало необходимо победить «Шахтер». Для «Динамовцев» этот матч становился последним экзаменом на самоуважение и верность клубным традициям, своеобразным моментом истины. И надо признать, что снегопад им в этом явно помог. Удивительное дело, понадобились метеокатаклизмы, чтобы на засыпанной снегом арене мы снова увидели в бело-голубых футболках настоящие настоящих динамовцев, что вызвало глубокое уважение. Думаю, стоит хотя бы в нескольких словах попытаться прояснить, что же все-таки происходит в «Динамо» и как же дошел до жизни такой легендарный клуб. Почему даже провал в отборе на чемпионат Европы вызывает меньше раздражения? Я бы назвал это состояние блужданием в потемках. Конечно же, не могла не отразиться на игре команды, затеянная после ухода Лобановского тренерская чехарда, которая привела к тому, что к европейским провалам приплюсовались еще и качели на внутреннем рынке. И теперь спящего льва пытается легнуть каждая собака. Кое-кто из обозревателей склонен считать первопричиной неизвестно куда испарившийся динамовский дух. Однако большинство без тени сомнений обвиняет во всем засланных казачков, легионеров, которые напрочь вытеснили за пределы футбольного поля доморощенные украинские кадры. И, наверное, неудивительно, что одним из сторонников этой набившей оскомину теории является отец главного тренера национальной сборной Украины Олега Блохина. В одном из недавних интервью Владимир Иванович Блохин признался, что два последних года он ждет, не дождется, когда же его сын примет «Динамо». Я уверен, что Олег сможет справиться с бардаком, который царит сейчас в команде. Хотя он говорит о «Динамо»: «Батя, не хочу я влезать в эту организацию». Конец цитаты. Вот так, ни больше, ни меньше. И что интересно, именно те, кто затеял всю эту бездумную селекцию и наводнил страну футбольным полуфабрикатом, невзирая на всеукраинскую обструкцию, умело используя патриотическую риторику, практически без потерь, потихоньку выходит из окружения. А Олегу Лужному, известному жесткому защитнику и крепкому духом человеку, теперь ничего не остается, как сосредоточиться на внутриукраинских подвигах. Выстояв первые 20 минут и кое-как приноровившись к снежному покрытию, киевляне поняли, что их прежняя фирменная тактика, многочисленные продольно-поперечные передачи с выводом на завершающий удар кого-нибудь из полузащитников, здесь не проходит. И перешли на средний длинный пас, а находящийся на передней линии Бангура, который в своей длине и снега-то отродясь не видел, должен был использовать традиционную нерасторопность обороны «Шахтера». В такую погоду незачем плести кружева, играть на публику, демонстрируя слаломный дриблинг, выигрывает тот, кто чаще бьет по воротам. Так что в этот вечер вратарям скучать не пришлось. В итоге молодой Пятов совершил на одну ошибку больше опытного Шавковского. Победив основного конкурента, динамовцы набрали 33 очка и сократили отставание до 7. Днепр, обыгравший Кривбас, как и прежде второй, 36 очков. Вровень с киевлянами шагает по турнирной таблице харьковский «Металлист». За пятое место борются «Черноморец» и «Таврия». У них по 24 очка. Так что все еще впереди.
Это был наш коллега из Киева Максим Максимов. Ну, а мне остается только сообщить спортивную программу на сегодня. В Шанхае на итоговом мужском турнире ATP определятся полуфиналисты от красной группы. И сейчас идет первая встреча. Николай Давыденко играет с чилийцем Фернандо Гонсалесом. Идет первый сет, и счет пока равный 3-3. На футбольных полях Европы сегодня пройдут отборочные матчи молодежного чемпионата континента 2009 года. В Москве на международном шахматном турнире «Мемориал Михаила Тали» будут сыграны партии пятого тура. В российской хоккейной суперлиге состоятся все встречи 26-го тура. Таковы основные события в мире спорта на сегодняшний момент. Ну и напомню, что главное, чего, наверное, ждут все болельщики, это отборочных матчей чемпионата Европы и конкретно матча России-Израиль, который состоится завтра.
Да, в Израиле. Ну что ж, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков, и рядом со мной была Наталья Федотова, наш спортивный обозреватель. Сразу после выпуска новостей у нас в эфире в 13 часов 7 минут программа «Личное дело». Разговор пойдет о родителях, которые не сдали детей-инвалидов в специальные интернаты, а растят их дома. Как им живется, какие психологические проблемы приходится преодолевать. В гости Татьяна Ткачук, наша ведущая, системный семейный психотерапевт, член Европейской ассоциации психотерапевтов Ольга Березкина. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции пытались затащить в свой автобус кандидата от патриотов России, и сарапав при этом ей руки.
Власти Крыма запретили вылов рыбы в Керченском проливе, поскольку она может быть опасной для здоровья.
В 10 утра пробки на дорогах Франции растянулись на 200 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».